Как и было заявлено, сейчас мы займемся разбором с точки зрения освоенного понимания внутреннего смысла наполнения событий Хануки и заповедей, связанных с Ханукой, частностей, законов, которые Хануки касаются, причем в порядке, в котором они излагаются в Шульхан Орухе. Пункт первый. Симон Тов Рейш Айн, 470 глава Шульхан Оруха имеется в виду. Вейн Йон и Шиханука Мутер Басис Млоха, Викарнис Байра Там Лиил. И содержание этой главы, то, что в Хануку разрешается совершение будничных работ. И смысл этого уже объяснялся выше. Ракме Вуэр Гамкен, значит, выше мы с вами пришли к выводу, что именно в Хануку совершение будничных работ разрешено в отличие от праздника Восписьменной Торы, поскольку в Хануку происходит привлечение божественности в Малхус с такого высокого уровня, что опасаться подпитки клипейс за счет соприкосновения нашего с материальностью не актуально. То есть никакие клипейс они от этого источника кормиться не могут. По этой причине разрешается совершение будничных работ. А мол, в празднике из письменной Торы, поскольку тогда речь идет о привлечении более низкого порядка, необходимо защитить привлекаемый свет несовершением работ от возможности подпитки от него клипейс. Это мы объяснили. Ракшим и вуэр гамкен, шимаша аношим ноги шилойла асоис млоха биша задлока саней резгу мина ктоев. Но интересно, что в Шульхан Орухе приводится обычай. Сообщается, что заведенное у женщин, чтобы они не занимались совершением работ на протяжении времени горения ханукальных светильников, это правильный обычай, хороший обычай. Ваатам, ну понятно, что если это хороший обычай, который называет хорошим Шульхан Орух, то значит это не просто хороший обычай, а с точки зрения тех позиций, которые были высказаны нами выше, ну и на которых строятся на самом деле все наши рассуждения в этой книге. Следовательно, у этого обычая есть какие-то корни свыше, в которых тоже следует разобраться. Ватам кидейши лой евойл и штамиш лей ранейре шаасурим милиганес лей ойрам к мойши косу симон тофрейш айнгиму. С точки зрения раскрытой Торы, этот обычай получает объяснение очень простое. Дело в том, что ханукальный светильник, ну, об этом мы сообщаем отдельно, высказываем эту мысль напрямую, ежедневно зажигая светильники в тексте, который мы говорим или поем по нашему обычаю после зажигания. Эти светильники, они, зажигаемые нами светильники, они не предназначены для того, чтобы ими пользоваться. Это принципиально. То есть они предназначены только для того, чтобы вот напоминать нам о храмовом чуде, распространять знания о чуде, которое произошло среди народов, там, в мире, провозглашать это чудо как бы, и больше ни для чего. Поскольку женщины, занимаясь работой, они могут каким-то образом попользоваться светом этих светильников в той или иной форме, там, может быть, в отдаленной косвенной форме, то по этой причине правильно будет не заниматься работой по дому в этот момент. Это объясняется через три пункта в Тофрейш Айнгимал, в 673 пункте. «Вераинен ки афаль пише ханука мутер беасиес млоха». А с точки зрения духовной, как же это прояснить? «Ки афаль пише ханука мутер беасиес млоха». Понимаешь, несмотря на то, что в хануку разрешается совершение работ, «лифишейна йоробо бегилы лимато бемалхус», поскольку привлекаемый свыше отцвет, он не привлекается в раскрытой форме в Малхус, рак бифхинес гейдоя, а привлекается именно образом неосваиваемым постижением, на уровне чего клипы смогли бы за него цепляться, а спускается вниз в такой форме, в которой он описывает, его нисхождение описывается именно как гейдоя, как признание, как вера и так далее, то есть то, что не схватывается постижением. «Микол моким негитой ранер ацмой», несмотря на это, свет самого светильника, «алкол поним осурм лиштамеш лейрей», светом самого светильника, по крайней мере, материального имеется в виду светильника, запрещается пользоваться, «лифиша анейр ацмой гуам шоха суэра махохмасти мош или майлами ишталшус», поскольку свет светильника, поскольку сам светильник, это привлечение света хохма стимо, скрытой хохмы свыше, с уровня, который возвышается над ишталшос в эйн, бой кидей льез миштамшим бойлы цойрах ким атмиди шель айломис. И им не следует пользоваться для оживления мироздания, как бы, для нужд постоянного оживления мироздания. Кидей шилой инку ахицойним, для того, чтобы хицойним не стали, ну, не получили подпитку от этого света. Велахэн ногагу шилой ласэйс млох клоу. И по этой причине завели обычай не делать работу вовсе без маншанерис долгим, покуда светильники горят. Но если я правильно понимаю, этот обычай связан с женщинами по той причине, что именно женщины пашут дома. Я вот, помните, недавно вспоминал лекцию, которую слушал о ненецком кочевом образе жизни. Ну, там, в частности, в этой лекции оратор сообщал об устройстве интересном ненецкой семьи, где очень четко разделены полномочия и обязанности. И вот мужчина, приходя домой, там, в юрту, он вообще ничего не делает. Он сидит, плюет в потолок, в крайнем случае курит трубку. А жена, она занимается всеми вещами по дому. То есть мужчина, он работает вне дома, и приходя домой, он абсолютно свободен. А жена, она наоборот, работает по дому, и там зато не занимается какими-то функциями, связанными там с внешними функциями, скажем. Ну вот в данном случае, поскольку еврейский муж, придя домой во время Хануки, зажег светильники и сидит, курит, плюет в потолок, то, значит, именно для женщин этот запрет заведен как обычай. Шаны из долка своего разой мира хулю. То есть, потому что светильники светят, и отсветом все равно как-то пользуешься. А вол и ахар из толку с его разой мутр лас из молохан. Но после того, как этот отсвет закончился, разрешается заниматься работой или фишей на гилы бифнимиусковый канал. Потому что отцвет, он не находится в таком раскрытии, в таком уж раскрытии, как говорилось выше. Интереснейшая вещь, на самом деле, раскрыта. Я не знаю, насколько я внятно ее проговорил. Давайте попробуем еще в двух словах повторить. То есть, в общем плане, свет, привлекаемый в мироздание во время Хануки, он привлекается не в той форме, чтобы за него могли ухватиться клипес. И поэтому работы в общем плане в Хануку разрешены. Ну, скажем, там, в субботу запрещается выполнять 39 видов работ в любой момент. Там, во время молитвы, вне времени молитвы, ночью, днем. Совершенно разницы никакой. Почему? Потому что все это время существует, все время субботнего дня привлекается, с одной стороны, нечто дополнительное в мир, с другой стороны, существует возможность, что этим дополнительным воспользуются не те силы, которые надо, и наоборот, укрепится зло. Как мы от этого обезопашиваем мир? Прекращаем совершение 39 видов работ, прекращаем работу переборки, прекращаем работу с миром, перестаем смыкать с миром божественность вот своими силами. А в Хануку такой проблемы нет. Окей. А почему тогда есть какая-то акподы? Кстати, необходимо отметить отдельно, что это именно обычай, а не закон, вот именно как заповедь. Это именно обычай, который, ну, следовательно, там обязательность его для исполнения, она обсуждаема. В какой-то местности, предположим, может, ну, наверное, если это обычай оглашается Шульхан Орухом, то это достаточно общий обычай, но тем не менее, это, ну, типа, с данных позиций всего лишь обычай. Хотя Минек Исруэль Тойраги, обычай, принятый в еврейском народе, он является законом, даже обычай, принятый какими-то там отдельными группами народов в каких-то отдельных городках. Так вот, это все-таки обычай, но откуда он берется? А, дело в том, что существует момент в Хануку, когда отсвет, транслируемый с такой высоты и в такой форме, что он вот не может быть никак зацеплен клипой, он преобразуется в такую форму, где он клипой может быть все-таки зацеплен, ухвачен. Что это за момент? Момент горения ханукальных светильников, когда само горение, сам ханукальный светильник, вот, который источает свет, он является транслятором этого отсвета, такое овеществлением этого отсвета, наверное, так. И по этой причине, поскольку все равно этот отсвет, хорошо, его с точки зрения закона им запрещается пользоваться, и поэтому мы исключаем стараемся исключить всякую возможность его использования. Ну, во-первых, эти светильники обычно не такие сильные, чтобы на них можно было там действительно ими пользоваться по-настоящему. Что значит пользоваться? Ну, скажем, темно, человек оступился бы, может быть, в темноте, а тут не оступился. Ну, вот это тоже использование. Или читать при их свете, или что-то еще. Потом мы ставим рядом с ними специальный отдельный источник света, шамаш, да? Ну, на самом деле, у нас обычно лампочки горят, но даже в те годы, когда лампочек не было, то вот ставили рядом с конукальным светильником отдельный светильничек еще, от которого зажигались ханукальные лампады ханукального светильника. С какой целью? Ну, вот с тем, чтобы можно было иметь в виду, что мы пользуемся не источником, не ханукальным источником, не ханукальным светильником к источникам света, а вот этим вот шамашем. Но, тем не менее, в какой-то форме этот свет нам все-таки помогает жить. То есть, он вписывается, как-то вырисовывается функционально в нашу материальную жизнь. Следовательно, как-то зацепляется за материальность. А поскольку он является, ну вот, овеществлением этого пролития свыше, если я правильно, ну, я не уверен, что я терминологически правильно выражаюсь, но, по сути, наверное, попадаю в цель, то, следовательно, использование... Саму возможно, надо максимально запретить контакт вот этого начала с мирской реальностью, что и делается за обычаем, который запрещает женщинам работать в этот момент. На самом деле, с точки зрения данной логики, этот обычай точно так же должен был бы распространяться и на мужчин, кстати говоря, да, можно предположить, по бедности моего разумения. Потому что какая разница, через кого происходит, точно так же, как в субботу, работы запрещены для всех сразу. А почему он связан именно с женщинами? Ну, потому что реальность такова, что именно женщины в этот момент норовят поработать. Пункт бейс, многократно более длинный. Это было все-таки вот такое какое-то добавление к нашим рассуждениям выше, а тут пообширней. Я даже практически уверен, что мы с вами только успеем его начать. Пункт Б. Симон Тофрейш Айн Алеф. Он сообщает нам, анализирует то, что приводится в следующем пункте, 671-м. Низбайр Сейдер Адлокас Нанейрес Умокейм Ханахосан, где объясняется порядок зажигания светильника ханукального, место его расположения. Вегуй Шарьем Ришнана Мадлик Эхот Микан Ве Эйлах Муамойси Ве Гойлах Кедивры Бейс Гилель, а именно, какова инструкция, ну, наверное, с законами ханукального светильника все, в общем, более-менее знакомы. Это интересный, кстати, момент, объясняемый Рэбе, что заповедь ханукального светильника уникальна в том смысле, что очень многие люди, которые не соблюдают, может быть, ну, вроде бы, гораздо более существенные заповеди с точки зрения статуса и какие-то заповеди из письменной Торы, которые, ну, совершенно ультраобязательны, они многие зажигают ханукальный светильник и относятся к этому празднику вообще и к этой заповеди, в частности, вот со всей возможной серьезностью. И более того, люди, которые, может быть, не очень устражаются в каких-то других вещах, они ну, крайне устражаются в заповеди ханукального светильника, поскольку для выполнения заповеди ханукального светильника достаточно зажечь один огонек по существу. Там, ну, и там многие вещи, короче говоря, которые приняты для общественного исполнения этой заповеди, они являются украшением украшений украшений, каких-то запредельным украшением всего на свете. И вот очень многие люди, которые и там заповеди-то из письменной Торы не очень, не всегда исполняют, не ежедневно и не в полном объеме, они считают своим долгом зажигать ханукальные светильники, причем образом вот таким вот образом, который, ну, традиционным образом, но образом, который является мега-украшением там всего на свете. Это интересный момент, который рыба обсуждается отдельно. И, по-моему, в Двар Малхус тоже такое рассуждение есть. Когда-нибудь мы до него доберемся с Божьей помощью. Так вот, что сообщается в то время. Да, ну и поэтому с законами ханукального светильника, наверное, все более-менее знакомы. Можно их долго не проговаривать. Ханукальный светильник зажигается каждый день на один светильничек больше. То есть, это ханукальная минора, это восьмисвечник. За 8 дней зажигаются на восьмой день, в первый день зажигается один светильник, на восьмой день 8. Ну, каждый день прибавляется по одному светильнику, по мнению Бейс Гиллеля. Излагаем, кстати, Шаббас в таком-то месте. Увейшам и холким шом, то есть Бейс Гиллель говорит, что необходимо, выносит законодательное решение, что в Хануку необходимо зажигать каждый день на один светильник больше. А Бейс Гиллель оспаривают их. В оймем йом ришн маглик шмойном и канвей лах поихис вегойлах. И в первый день зажигают, мол, надо зажигать, мол, 8 светильников. Кстати, как раз на самых, в самых вов мы сегодня занимались немножко расхождением между домом Гиллеля и домом Шамая, и вот разными подходами их, и что их мнение, отмечали, что их мнение в равной степени истинны. И нельзя сказать, что какое-то что одно мнение правильно, другое неправильно, ошибочно. Они оба являются истинной с точки зрения Торы, только являются выражением разных подходов к одному и тому же вопросу. Но в данном случае такое вопиющее расхождение. Дом Гиллеля считает, что надо зажигать светильники первый день один, потом на следующий день два и так далее. А Бейт Шамай, наоборот, первый день 8, на следующий день 7 и так далее. Вплоть до того, что в последний день зажигается одна лампадка. «Ветаймом шабейшам и медам зелы преяхаг». А причина в чем заключается? Дом Шамая уподобляет зажигание ханукального светильника жертвам в праздник Сукейс, шемисматим вихолхим, которые уменьшаются день ото дня, каждый день в праздник Сукейс приносится разное количество жертв. Но тенденция едина. Каждый день количество жертв уменьшается. А Бейс Гиллель говорит, Марин вы койдыш. Это исповедует совершенно другой подход к этому вопросу. Там сколько светильников зажигается в Хануку каждый день. Они исходят из принципа, высказываемого мудрецами, Марин вы койдыш. В святости должно быть постоянное поднятие. Поднимаются в святости. Велой меризин, а не спускаются. Веедуа, да, алоха ке Бейс Гиллель, ну, известно, что алоха следует мнению Бейс Гиллеля. Лиговин, ну, то есть, практически на данный момент, потому что, согласно свидетельству наших мудрецов, наступит такой момент на каком-то этапе, когда закон перейдет на рельсы Бейс Шамая, а потом будет еще такой этап, когда закон будет действовать одновременно и по Бейс Шамаю, и по Бейс Гиллелю. Когда осуществится, выражаясь словами мудрецов, этот махлойкис, который был лишь Шамаем. Но вот на данный момент мы зажигаем покамест светильник ханукальный по системе Бейс Гиллеля. То есть в первый день один, так далее, в последний день 8. Улыговин шойре шинен махлокейсом кейл вэлодивирэлэ ким хаймэм эла шалуха ке Бейс Гиллель. И для того, чтобы понять смысл их расхождения, ну, понятное дело, с точки зрения высказанных нами позиций. Аж в чем заключается смысл вообще их расхождения? Мы проговорили это подробно в самых вов. Кто хочет, может туда сходить и послушать. Там целая часть урока основательная была посвящена подобного рода расхождениям, там, спорам между мудрецами. Ну вот, речь не идет о том, что кто-то из них ошибался. А «Элу вэлэ дврэйлэ ким хайм» и то, и другое слова Бога живого. Элаша Алоха и Бейс Гиллель. Единственное различие между мнением Бейс Гиллеля и Бейс Шамая с точки зрения, там, не знаю, святости их мнений или там, верности их мнений, там, согласованности их мнений с Торой, заключается только в одном, что в результате голосования, которое решало вопросы аллахического толка при расхождении между мудрецами, решались в Санхедрине именно через голосование. Голосование средь мудрецов постановила, большинство голосов было за Бейс Гиллель. Ну и алоха лемайса, то есть практическая алоха, она с тех пор следует его мнению, дома Гиллеля. Ювен алдерах апосук ашурки йовей вебеарцейну вехи ядрох берманасейну веекимуну улов шива роем ушмойна несихий одам. Станет понятно расхождение между ними. Станет понятно путем стиха из книги пророка Михи. Ашур, то есть Ассирия, ну, это один из захватов еврейской земли, был совершен Ассирией, Вавилоном. Ну вот Ашур, когда и там, в Торе очень многократно и многосторонне, многогранно обсуждается вот эта тема завоевания мира Вавилоном, который на определенном этапе был такой всемирной империей, да? Так вот, Ашур, когда придет в страну нашу, Ашур Киёвы Барцину, и когда потопчет он дворцы наши, это пророк Миха пророчествует, что вот когда Ашур придет в землю нашу и потопчет дворцы наши, несмотря на это, мол, стих начинается «Вгоя зе шулейм», и будет это миром. То есть, несмотря на это, будет все равно продолжаться мир, потому что Килой Йовой, Мецудас Довид объясняет, Килой Йовой Лемилхома, к мой лишиовар, кибе ахной Йовей, ибо придет он не на войну, а придет со смирением. Не очень понимаю контекст, на самом деле, этого пророчества. Но в данном случае, наверное, это и не потребуется. «Ва кимойну олов шива роя, мышмойна насихий одам». И тогда мы, «Ва кимойну олов», поставим мы над ним, Мецудас Довид объясняет, «Анахну нимшель беарцой». Мы будем властвовать в земле его, «Венека и молов нецивим метахас юдейну». Поставим над ним, значит, князей от нас. Кого мы поставим? 7 пастырей и 8 помазанников человека. 7 пастырей, то есть Ройцулеймер Малхиги Мезоум Лагерисом Адерех. Что это за 7 пастырей? Это те, кто будут управлять народом, указывая им путь. Мецудас Довид объясняет. Несих Иодам, помазанники человека, Бней Одам, Мойшелем Алоом. Это властители. То есть 7 пастырей, которые будут указывать путь, и 8 властителей, которые будут исполнять властные полномочия. То есть, если я понимаю правильно, речь идет о будущем освобождении, когда ассирийцы, они придут, но уже не с завоеванием, а наоборот, евреи будут властвовать. И вот это вот меня тоже смутило, это потопчут дворцы наши. Ну, наверное, имеется в виду не потопчут, а будут ступать по дворцам нашим, Милошин Дрихов и Илух. Ну, наверное, так. Ну, этот стих достаточно своей концовкой известен. Дело в том, что вот эти вот фигуры 7 пастырей и 8 помазанников человека, они получают интересную трактовку. То есть, в Михе они просто 7 пастырей и 8 помазанников. Ну, вот в свете простого смысла этого стиха, это просто люди, которые будут выражать еврейскую власть и управление, то есть пастыри там будут управлять, в смысле указывать путь, разъяснять, кому как жить, а помазанники будут править, управлять вот властно. Но в книгах наших сообщается, и продолжает Ребе, «Веедуа да ароим гэм овис умой шехулю», и известно, что пастыри, это наши праотцы и Мойше Рабейну, помните, Раем Геймна, верный пастырь, это вот оттуда. То есть, он среди пастырей самый верный Мойше Рабейну. «Ванесихим гэм амром ишай кедеиса бепер гей десука». А помазанники – это Амром, отец Мойше, Ишай, отец Давида. Все отцы, что ли? Вряд ли. Как объясняется в 5 главе трактата «Сука», смотри в таком-то месте, «Дафнун Бейс Бейс», и смотри «Елкут». «Умипшат лошана косуф машмашан сихим и холем лифал йойсар меароем». И с точки зрения простого смысла писания получается, что несихим властны больше, то есть обладают большими властными полномочиями, возможностями, чем пастыри. Шемитхила вейкимойну олов зайн роем веим ее белой йои ларей хес несихиодом. Потому что, откуда это понятно, из самой структуры стиха, что поставит, значит, и поставим над ними, поставим над ним, в смысле над Ашуром, очевидно, или над всем, над миром, 7 пастырей, и, мол, если это не поможет, то тогда еще и 8 помазанников человека. То есть, это вот такая, как бы, ну, предел властности. Везей и фалы, на первый взгляд, это странно. Шары ми вуэр ми гэй муаруэм, шоуэс умойшэ бэвады и гдорим юэсэр, мяамра мишай хулу. Что странно? А дело в том, что среди пастырей перечисляются фигуры более масштабные, вроде бы, очевидным образом, наши праотцы и Мойша, они всяко более масштабные, чем их, чем их отцы, скажем, отец Мойша Амром или отец Давида Ишай. Давид тоже среди пастырей, насколько я помню. Аха инен килоер ризе киризе шароим гэм. Но идея в том, что здесь разный контекст. Шароим гэм амифарнесим клолус исруэл башпоис пнимиус элликус. Чем занимаются роим? Сейчас мы, если я правильно понимаю, разведем вот этих вот роим и несихим, как Хануку, как праздники из устной Торы, праздники из письменной Торы. Чем занимаются роим? Чем занимаются вот эти пастыри с точки зрения своей внутренней духовной задачи? Они снабжают еврейский народ, вернее, дословно питают, дают им пропитание, питают еврейский народ пролитием внутренности божественности, бемойхам весагосам, на уровне мозга и постижения, лада асезавая, в плане того, чтобы еврейский народ, он постигал Всевышнего. Ну, говорилось неоднократно, что на самом деле наш контакт с божественностью, он достаточно сложен. Дело в том, что Всевышний создал этот мир таким образом, чтобы божественность в мире присутствовала в большой степени в сокрытии. И поэтому, ну, с какими-то уровнями божественности мы можем по личной инициативе своей и собственными силами как-то соприкоснуться. Но для этого, строго говоря, для того, чтобы это имело какие-то результаты, для этого, строго говоря, надо быть кем-нибудь вроде Аврома Авину, который вот в детском возрасте взял, проанализировал все, что он видит вокруг себя, и пришел к таким выводам, что в результате Всевышний там, его избрал и основал от него с особый отдельный народ. То есть это, ну, вот, надо быть очень крупномасштабным человеком. А так, в принципе, даже из книг мы, в общем, ну, мало чего видим, мало чего способны почерпнуть. То есть для того, чтобы нам на самом деле прийти в контакт с божественностью и как-то божественность вот именно узнать, не прочитать что-то такое формально о ней, а именно познать ее, для этого необходима фигура Мойше Рабейну. Это вот то самое распространение Мойше Рабейну в каждом поколении, которое мы часто поминаем, заявленное Зоаром. То есть это глава каждого поколения. В каких-то поколениях это, ну, в каком-то поколении это был сам Мойше Рабейну, в каком-то поколении это был Йошуа бен Нун, в каких-то поколениях это были еврейские короли, в каких-то поколениях это были главы, там, главы народа типа Носи, скажем, недавно как раз обсуждали эту тему, там, Носи и король, как они соотносятся, и, там, глава Сангедрина. То есть, ну вот, в каждом поколении есть и как частные проявления этого, великие мудрецы в каждом поколении, в каком-то поколении это Ребе. То есть, ну, в любом случае, в каждом поколении есть главы народа, среди которых есть какой-то основной глава, который как Раем Геймна, как Мойше Рабейну среди других пастырей, и их функция привлечения божественности народу таким образом, чтобы она могла постигаться, чтобы она могла быть постижимой, чтобы вот сомкнуть народ с божественностью, чтобы обязанность «дай слукея вихо», которую мы упоминали, по-моему, в прошлый раз, чтобы она каким-то образом выполнялась. «Знай Бога Отца своего, служи Ему полным сердцем». «Ладаас и завая», то есть вот чтобы еврейский народ мог постигать Бога. «Влагва влаеро эйсей», и чтобы из этого постижения проистекало следующая реализация, следующие обязанности – любить и бояться. То есть, любовь и страх перед Всевышним, понятно, что они никак не реализуемы, если мы вообще никакого представления не имеем о том, каков Бог. То есть, для начала необходимо знать, что Он просто есть, но для того, чтобы на самом деле Его бояться или Его любить, наверное, любить и бояться в таком порядке, скорее, в данном контексте, во всяком случае, для этого необходимо знать, какой он. То есть, ну, обычно любят за что-то, да, и боятся почему-то. То есть, нужны какие-то причины, мотивы для страха и любви. Если мы никакого представления не имеем о надвигающейся на нас опасности, то мы и не боимся, мы совсем бесстрашные, если мы ни черта не знаем. меньше знаешь, крепче спишь, как известно. Если мы совершенно не знаем, кто он дарит нам, не знаю, великий дар, включая саму жизнь, то, ну, у нас нет основания, если мы просто не, вообще не в курсе ни о чем, то мы не, никаких чувств не испытываем. И, как известно, чувства являются порождением разума. Так вот, эти самые пастыри, они, наделяя нас представлением о божественности, причем это не, речь идет не о лекционной форме, не о рассказах о божественности, а речь идет о том, что они так вот своим контактом с нами, они предъявляют нам божественность в такой форме, в которой она в нас самих способна проникнуть на уровень дас, на уровень осознания именно. Не на уровень там, узнавания, мы вот новую информацию почерпнули, не знали, что есть Бог, а пришел дяденька и нам сказал. А именно, чтобы мы смогли с ней, смогли ее именно привести к такой форме, в которой она дальше может пролиться в область наших чувств. Сам по себе разум, как известно, вещь холодная, никаких чувств не обуславливает. А вот дас, он позволяет разуму сомкнуться с чувством. Так вот, эти люди, они занимаются данной функцией. Шадшем зе некроем роем. По причине чего они и называются, собственно, пастырями. Везе и роя алгиейс нишмос налимайлом и пхинас пнимиус. И это указывает, само по себе это, то, что они роем, почему они называются, вернее, вот надо, наверное, тоже это проговорить, почему они называются пастухами, то есть они называются роем, в смысле пастухами, пастырями, но потому что они пасут, ну, известная метафора, наверняка она в памяти уже закрепилась так, что ее оттуда не выбить может. Моше Рабейну, он как пастух, который кормит евреев верой. Вот он дает им возможность соприкоснуться с божественностью, то есть вскармливает их, дает им возможность вот эту веру в божественность, которая, на первый взгляд, вне человека, как-то она не одевается внутрь его, ей трудно одеться внутрь ограниченной человеческой вот, сущности, постижения его там, эмоций, она каким-то образом туда все-таки пробирается, начинает на человека влиять внутренне. Поэтому они пастухи, вот эти вот названные фигуры. «Везе и роя алгиейс нишмосн ли майлами пхинас пнимиус машенкин бианны сихим». И в этом, и это является указанием на то, что их собственные души, имеется в виду вот этих вот роем, они выше аспекта внутренности, они выше, чем обычные еврейские души, они выше, чем тот эфир, чем тот сосуд, куда они напихивают божественность, скажем. То есть они именно будучи вознесены над народом в определенном смысле, они обладают способностью, будучи вознесены над постижением, над чувством и так далее, находясь, укореняясь где-то совсем высоко, они способны нас наделить возможностью постигать божественность, ощущать божественность, испытывать какие-то чувства по отношению к божественности и так далее. Что не так относительно несихим? Имеется в виду несихим, здесь сортом пониже, помельче будут. И поэтому у нас удивление возникает. То есть такие колоссы перечисляются среди пастухов, что какие там несихим, почему несихим они более могущественны, чем они, почему они с властной точки зрения больше имеют полномочий, да? Ведь роем это же такие высокие души, именно поэтому они способны нас наделить там и так далее. Микол моким биахас майлес несихим и дефес, но, ну, в общем, наверное, интуитивно понятно, как дальше рассуждения будут двигаться, поэтому ничего нового, наверное, мы сейчас вот слушатели не получат, но понятное дело, что несихим, они в чем-то обладают преимуществом. Именно поэтому они выделены как отдельная структура, именно поэтому они и являются, и следуют за роем, мол, если роем не справится, то несихим, значит, доведут дело до ума. В одном моменте несихим обладают преимуществом перед роем. Шиим, гиейсон, пхинас, хитсуэнюс, лигабе, роем, несмотря на то, что они с точки зрения своего там корня души, я не знаю, вот и души, их с точки зрения... А, кстати, выше я неправильно перевел. Не выше внутренности, а с точки зрения внутренней их души выше. Ну, на самом деле, принципиально это ничего не меняет. Та же самая идея. Просто я транслировал это как души пастухов, а не выше внутренности, выше того, я имел в виду, выше того света, который поступает вовнутрь сосудов восприятия, вовнутрь сосудов разума и эмоций, и поэтому они способны привлечь туда. Другая мысль была подобными словами, но ошибся я. Другая мысль была озвучена, они выше с точки зрения внутренней, то есть их души более возвышены. У несихим, у помазанников, у них души более низкие, но при этом, то есть они берутся с точки зрения внутренности, внутренность в наших рассуждениях зачастую это синоним высоты, углубленности, близости к сущности. Вот с точки зрения внутренности души несихим, они относятся к более внешним аспектам, легаби ароим, по отношению к пастухам. Гинегэм хитсойниус ми эйлама эльян минга эйлам шель ароим. Они представляют собой, эти души имеется в виду, внешность высшего мира, того мира, к которому относятся роим, к которому относятся пастухи. «Увавурзе гоем минуким мишум хейт», и за счет этого они были чисты от всякого греха, от всякого греха и вины, мишум хет ве ашмо. Они являются, так, еще раз, невнятно произнес, потому что сам плохо понял, сейчас дошло наконец. Они с точки зрения внутренности находятся на более внешнем уровне, но, с другой стороны, они являются внешностью структуры, которую здесь Рэбби называет миром, мира, который выше, чем тот мир, из внутренности которого берутся роем, происходит роем. То есть, они, с одной стороны, более внешние, но внешние с другого уровня, который выше того, с внутренности которого берутся пастухи. Понятно. И по этой причине они чисты от всякого прегрешения. «Векемаймер рабасейну бедалит шемейсу бейтов шель нахаш». В трактате «Шаббас» говорится о четверых, которые умерли бейтов шель нахаш, в смысле по причине змея. То есть, это единственные люди, там, ну, они перечисляются, это Беньямин бен Янкив, Амром Ави Мойша, Ишай, отец Давида, Амром, отец Мойша, Ишай, отец Давида, Векалев бен Довид, значит, вот четыре человека, которые умерли исключительно по той причине, что в дни Нахаша, по причине Нахаша, по причине греха древопознания, то есть у них самих не было вообще никакого греха. Там, рядом с этим Гемора сообщает, что даже Мойша и Аарон, они умерли за свои грехи. В связи, то есть в их смерти был повинен их грех в том числе. Ну вот и в данном случае, то есть, и поэтому они были чисты от всякого греха, например, Амром и Ишай, которые там перечисляются, потому что они происходили, да, из внешнего аспекта, но из внешнего от того, что выше структурно, чем внутренность того уровня, с которого происходят души, там, Мойши и так далее. «Веким шаль алей илан исройгем ойн минаносин алдерех мошель, лигаби эйзе перес аилан шаины хошев камойсам». И пример материальный на этот счет, вот как это бывает, что некоторое начало, оно, с одной стороны, уступает с точки зрения внутренности, а с другой стороны, обладает преимуществом с точки зрения возвышенной безгрешности, наверное, так это надо описать. Например, листья, дерево и трог, то есть, ну, плоды и трога, всем, наверное, известны, входят в четыре вида растений, которыми мы трясем праздник Сукес, эсрек, красивейший плод, обладающий чрезвычайно приятным запахом, там, ну, такой благородный плод, но у этого дерева есть листья, и эти листья, понятно, что с точки зрения значимости, они уступают и трогу, или наносин, если я правильно понимаю, это карликовые растения, которые по отношению к плодам дерева нормальным, они, ну, как негодные плоды, карликовые плоды, они не годятся никуда. То есть их невозможно использовать по назначению, там, в пищу, для украшения и так далее. Камойсом. Шиеиш майла бефейрейс, шиеиш богем там, потому что есть достоинство у плодов, у которых есть вкус. Машенкин беалин, а, естественно, плоды, которые, у которых меньше вкуса, я правильно понимаю, что такое наносен, или листья, которые не идут в пищу, ну, это что-то менее значимое. Микол моким еш майла беалин машенкин бефейрес, чего преимущество, достоинство, у которого нет в плодах. Шиэйнен хашувин камейсей, шарейгу мисуг ахер. Несмотря на это, то есть несмотря на то, понятно, что листья и плоды, листья и трога, скажем, плоды и трога, представляют собой модель вот чего-то внутреннего, как и трог, то, что мы воспринимаем внутреннее, ценность внутренняя, более внутреннего характера, а листья – это нечто внешнее. Ну и, собственно, листья окружают плоды, а не плоды окружают листья, что-нибудь в этом духе можно придумать. Так вот, листья, разумеется, уступают плодам того же дерева, скажем, листья и трога по отношению к плодам и трога уступают, но у них есть превосходство перед плодами другого типа. То есть бывает так, что листья какого-то дерева, они более значимы и более ценны, чем плоды другого дерева. Шарейгу мисугахер. Ну, давайте дальнейший разбор этой темы мы все-таки отложим на следующий урок. То есть, если попытаться подытожить, на чем мы остановились, пастыри, нас удивило, что пастыри, среди которых перечисляются исключительно великие личности, на первый взгляд, гораздо более великие, чем помазанники человека из этого стиха из Михи, они обладают меньшими в результате властными полномочиями, возможностями властными, нежели несихим, с точки зрения простого смысла этого стиха. Ребе сейчас пытается разрешить это, выстроив наше представление о пастухах и помазанниках с точки зрения их внешности и внутренности. Это один параметр. С точки зрения их абсолютной высоты или там, большей приниженности, абсолютной именно, это другой параметр. Ну, понятно, это можно представить себе как какую-нибудь там, не знаю, систему координат, где есть параметр высоты и есть параметр внутренности. На стволе дерева, скажем, могут быть сегменты более высокие или более низкие, и более внешние по отношению к сердцевине дерева и углубляющиеся в сердцевину. Так вот, пастухи пока что, и сейчас мы это пытаемся проанализировать, но попытались проанализировать на примерах, и дальше будем углубляться в эту тему, насколько я вижу, во всяком случае. Пастухи представляют собой нечто очень внутреннее, с точки зрения источника их душ, очень внутреннее, углубленное в божественность, в сердцевину божественности, скажем, раз уж мы такую метафору избрали. По отношению к ним, те, которые перечисляются среди помазанников, существенно более внешние. Но при этом это внешнее более высокого уровня, с более высокого уровня взятое. И поэтому обладает своим достоинством. А в чем достоинство? Ну вот достоинство, скажем, в безгрешии, как здесь было обозначено.